Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, пола медовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Катя Некречи, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcast, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии», да, их много, и все они отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Вода, милитаризация и коронавирус – это те крымские темы, которые в ближайшее время рассмотрит Генассамблея ООН. Кроме этого, в МИД сообщили, что Украина вынесет как минимум два проекта резолюции, которые в том числе будут касаться проблем преследования крымских татар, ущемления языковых прав и сворачивания свободы слова. Также ожидается, что на сессии Генассамблеи дистанционно с докладом выступит президент соседней России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский президент будет говорить о, далее цитата уже внимательно, «многочисленных болячках человечества, которые обострила пандемия». Ну что ж, посмотрим. Сессия Генассамблеи ООН планируется на 23 сентября, а пока мы с экспертами в эфире радио «Крым Реалии» обсудили крымские аспекты в работе сессии Генассамблеи ООН.
Начнем мы наш разговор с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи по телефону.
Что касается проблематики, она определена двумя резолюциями. Одна из них – это резолюция по правам человека, и другая – о милитаризации Крыма. Именно эти две, в принципе, резолюции определяют основные темы. Вот. Что касается новых позиций, то наша организация, и Крымская правозащитная группа, и наши коллеги, мы ежегодно предлагаем свое видение как правозащитников, какие новые пункты можно включить в резолюцию в связи с происходящими там событиями или тенденциями в Крыму. И этот год не исключение. И как раз по ковиду, например, мы и передали в МИД наши предложения, и также будем передавать разным миссиям стран, да, которые будут тоже принимать участие в голосовании. Что касается ковида, то первые, да, две правки, которые мы видим, можно включать в резолюцию, это то, что Российская Федерация не обеспечила необходимых норм для защиты гражданского населения, и призываем к тому, чтобы как раз-таки на это обратили внимание, что Россия нарушает Женевскую конвенцию в части того, что она должна была обеспечить все необходимое для защиты людей от пандемии, чего она не сделала. И второй момент, связанный с тюрьмами, то, что Российская Федерация проигнорировала все рекомендации относительно местной свободы для защиты людей от COVID-19.
На сайте Совета по правам человека при президенте России было опубликовано обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Мьятович с призывом вмешаться в ситуацию и защитить право жителей Крыма на доступ к питьевой воде и предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове. Я цитирую сейчас по тексту этого обращения. Какова позиция, возможно, вы знакомы с ней, украинской стороны по этому вопросу?
Ну, с точки зрения международного гуманитарного права, в первую очередь, ответственность на Российской Федерации, да, за то, чтобы обеспечить все необходимое, в том числе доступ к воде и к другим необходимым ресурсам, это ответственность Российской Федерации. И международное право говорит, что да, в случае каких-то проблем она может обращаться, да, к третьим сторонам за помощью в организации этого, но именно как оккупирующая держава в рамках международного гуманитарного права. Вот. Что касается кризиса, да, то на сегодняшний день говорить о том, что там есть именно гуманитарный кризис, который угрожает жизни и здоровью людей, такой ситуации на сегодняшний день нет. Да, есть перебои с водой, но они не дошли, да, до той ситуации, о которой вы говорили, о кризисе. Вот. Но то, что Российская Федерация будет, конечно, использовать этот момент, она всегда использует возможные проблемы, да, или там для того, чтобы каким-то образом поднять тему Крыма именно в том ракурсе, который нужен России. Поэтому я не исключаю, что, конечно, Россия будет вносить какие-то свои предложения. Но, опять же, это будет весьма странно выглядеть, потому что, да, России надо признать, да, позиции резолюции и признать себя оккупирующей державой. Поэтому будем смотреть, как себя будет вести Российская Федерация. Я не исключаю, что этот вопрос может подниматься и другими странами, в том числе и в рамках международного гуманитарного права. Поэтому возможно, что вопрос воды будет каким-то образом рассматриваться и на третьем комитете, который рассматривает проект резолюции, ну и потом во время самой Генеральной Ассамблеи. Что касается наших предложений как правозащитников, то мы не включали пункт воды, опять же, по той причине, что на сегодняшний день там нет той гуманитарной катастрофы, которая бы могла поднимать этот вопрос именно на уровне прав человека.
С нами на связи Архан Гафарлы, политолог-международник из Турции. Одной из главных новостей, которые предшествуют началу работы этой сессии, является избрание председательствующим сессии Генассамблеи представителя Турции Волкана Бозкыра. И в связи с этим хотелось бы задать первый такой вопрос. Может ли это как-то повлиять на то, как будут обсуждаться в том числе вопросы, проблематика Крымского полуострова?
Как бы вопросы Черноморского бассейна, то есть Черноморского моря и вопросы безопасности, также вопросы улучшения отношений стран в Черном море. То есть она активно обсуждается, то есть и в Турции, и в других странах. Но вот из-за позиции России, то, что она не идет на переговоры и продолжает милитаризацию полуострова Крыма, также вопрос там Керченского пролива, другие вопросы показывают, что пока что диалог не получается с Россией.
Триллион гривен. В такую сумму в Украине оценили ущерб от аннексии Крыма. При этом добавили, что цифра не фиксированная, поскольку агрессия России все еще продолжается. На сегодня Украина направила уже 6 обращений в Международный уголовный суд, где говорится о нарушениях международного законодательства на территории полуострова. Россия, в свою очередь, заявляет, что все решения, арбитражи по искам, связанным с аннексией Крыма, незаконные. Возможно ли взыскать ущерб за аннексию Крыма с России? Как отреагирует Путин, если международные суды все же вынесут решение о выплате Украине компенсации? Ответы на эти вопросы искали мои коллеги с экспертами в эфире «Радио Крым Реалии».
Наш сегодняшний разговор с Александром Молоховым, главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма.
На мой взгляд, вот эти претензии, они с одной стороны носят такой антологический характер, с другой стороны, юмористический. Понимаете, цифры, на мой взгляд, однозначно кто-то взял с потолка. Я удивляюсь, что прокуратуре автономной, чем больше заниматься, никаких методик подсчета каких-то вот компенсаций в кавычках за аннексию в кавычках Крыма быть в принципе не может. Нельзя сидеть на двух стульях, нельзя одновременно говорить об аннексии, нельзя одновременно при этом ссылаться на соглашение о защите иностранных инвестиций. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, безусловно, у России свой есть ответный, так сказать, счет. Я не знаю, как можно что-то посчитать применительно к событиям с 1991 по 2014 год. Я совершенно точно знаю, что конкретные предприятия имеют конкретные претензии к Украине и за водную блокаду, и за энергоблокаду. И я конкретно занимаюсь этими делами, и в ближайшее время будет подана соответствующая жалоба в Комитет ООН по правам человека от Красноперекопского рыбокомбината.
Вот и если европейские суды согласятся с доводами украинской стороны и начнут просто, ну, не признает Россия, не признает, что же теперь делать? Но самолеты все равно, или там корабли будем арестовывать, или еще, может быть, там трубы от этого несчастного Северного потока-2 будут арестовывать. Вот если арестовывать начнут, вот тогда Россия будет продолжать говорить, что она не признает решений, и это там пиратство, или все-таки тогда придется искать какой-то компромисс?
Ну, во-первых, самолеты не являются движимым имуществом, это раз, они приравнены к недвижимости. Во-вторых, те самолеты, на которые наложен в кавычках арест, Ну, я даже, честно говоря, выяснил это все там в своем телеграм-канале, потому что это те самолеты, до которых добраться невозможно. Это самолеты, которые летают в Крым, они не летают больше никуда, они летают внутри России. Поэтому арестовать эти самолеты, в принципе, даже теоретически невозможно. Вот, поэтому эта история, она однозначно не про какие-то обеспечительные меры в рамках каких-то арбитражных разбирательств. Мне неизвестно на сегодня, чтобы что-то по инициативе украинской стороны было действительно реально арестовано где-то за рубежом, какие-то активы Российской Федерации или каких-то частных лиц в связи с крымскими событиями. Поэтому поживем, увидим. Но, честно говоря, на мой взгляд, нынешняя крымская власть, украинская власть настолько слаба, что ей очень скоро будет просто не до этого.
Теперь с нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист-международник и эксперт Дома Свободной России в Киеве.
Нужно начать, во-первых, относительно вот этой новости и материала про насчитанный целый миллиард. Нужно, важно помнить, что он распадается на большое количество дел, имеющих разную природу. То есть, с одной стороны, это межгосударственные отношения, с другой — это частные лица, пострадавшие. С третьей стороны, это конкретные нарушения по незаконному призыву в армию людей, незаконным задержанием, насильственным исчезновением, комплексом, связанным с нарушением прав человека, систематическим нарушением прав человека, как мы, например, видим в отношении крымских татар, которые связаны сначала с незаконным задержанием, потом незаконным осуждением, потом незаконным лишением свободы и множеством различных неприятностей и ущерб, которые терпят граждане, пребывающие на территории Крыма. Вот. Поэтому это много разных дел. Несмотря на то, что Россия даже не только не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, но даже отозвала свою подпись из-под него, это не означает, что Россия не может быть привлечена к ответственности. Она может быть привлечена к ответственности в случае, если она совершает акты, связанные с угрозой миром и безопасности в отношении человечества. Так как Россия осуществляет эффективный контроль на территории Крыма, соответственно, она обязана обеспечивать защиту прав всех людей, которые бывают на этой территории. Если на этой территории кто-то пострадал, то, соответственно, Россия не соблюла своих обязательств по защите взятых еще в уставе ООН. Вот. Поэтому непосредственно ответственность России доказать можно. Другой вопрос, как впоследствии получить эти средства. Вот. Это уже вопрос более сложный, и опять же будет все зависеть от конкретных дел.
О Крыме в своей жизни мы переговорили уже со многими экспертами, правозащитниками, звездами, актерами, певцами. Однако впервые к нам в гости пришел украинский телеведущий Анатолий Анатольевич. В эфире радио «Крым Реалии» мы поговорили с ним о том, как давно он был на полуострове, по каким местам скучает больше всего и с какими детскими воспоминаниями у него связан Крым. Предлагаю послушать самые яркие моменты нашего интервью прямо сейчас.
Во-первых, в детстве я могу, знаете, как хвастануть, что дважды я был в Артеке, благодаря моей бабушке, которая где-то там решала эти путевки. Я был в Морском и в Янтарном, и тогда же я впервые, наверное, побывал в Крыму, мне кажется, и увидел Гурзуф, тогда совершенно еще маленьким мальчиком. А уже потом приезжал туда студентом, и мой товарищ был музыкантом в санатории, вот в этом военном пансионате, который вот такой там, ну, прям в центре Гурзуфа, там, где и Гагарин жил, и Леонов отдыхал, там, и космонавты все наши, и советские. Вот, и он был музыкантом в ресторане, который вот как бы там на набережной, ну, как бы территориально находится, принадлежал как бы этому санаторию. И вот я у него там жил, в этих старых корпусах, и это было так круто, в этот парк ночью не зайти, а я мог, потому что там я жил практически там неделю или две. И это было, конечно, тоже очень крутые воспоминания. А уже потом, когда я уже там был достаточно популярным ведущим, то я очень много работал в Пальмире Палас, который вот за Ялтой, и последние два Новых года перед аннексией Крыма я проводил в Крыму. Мне очень нравилась традиция встречать Новый год в Крыму. И вот я прям понял, что это мое. И вот два года подряд я, 12-13 года, я и начало января проводил в Крыму, конец декабря. Поэтому исключительно, конечно, хорошие, приятные воспоминания о Крыме. Но вот 2014 года в Крыму я не был. То есть уже 6 лет, да? Скоро будет 7. Вот так.
Куда первым делом после деоккупации Крыма, потому что ты уже сказал, это у нас тоже в новостях было, что до деоккупации ты в Крым не собираешься ехать. Вот да. Как только это случится, какие у тебя планы на Крым? Гастрольные, туристические или, может быть, с какими-то друзьями, знакомыми повидаться? Может, конкретные места знаешь уже, куда бы поехал?
Ну, очень романтичный вопрос. И, наверное... Ты знаешь, как вот моя старшая дочка Алиса, она уже там в 9 лет, она уже была, побывала на трех океанах, она уже купалась там в Индийском океане, гуляла со мной возле Тихого океана, ходила на корабле по Атлантическому океану. Но первый полет и первое море, первый полет на самолете, это был полет в Симферополь, и первое море это было Черное море. И я очень хочу с ней туда еще раз поехать. Вот последний раз, получается, 9 лет, вот она была там, ну, она была чуть позже, но вот 9 лет назад она была там, ей там было несколько месяцев, полгода, и она вот была уже в Крыму со мной. И вот, наверное, я бы очень хотел ее опять туда привезти, искать вот это место, где ты впервые вообще увидела море. Я думаю, что для нее это тоже... Я уверен, так произойдет, вопрос времени. Это был бы, конечно, Гурзуф, это было бы вот эта часть Крыма, хотя есть места, где я там не был еще до сих пор, и жалею, почему я там не был, почему я не успел там попасть, да, в свое время, ну, там, какие-то вещи откладываешь, но потом я бы очень хотел вообще попутешествовать по Крыму на автомобиле, по разным местам, там пожить и там, вот мне бы так хотелось, наверное. Вот, наверное, этим и займусь, возьму кабриолет и поеду кататься по Крыму.
А какие у тебя все-таки прогнозы, твои личные по ощущениям? Все-таки ты из тех людей-оптимистов, которые говорят, что деоккупация будет, или из тех, кто говорит, да забудьте вы уже про этот Крым, но, скажем так, публично держит марку?
Слушай, ну это... Вообще давать прогнозы – неблагодарная вещь, да, я бы с удовольствием, если бы у меня был какой-то инсайт, я бы сказал, я вот хочу вам рассказать, что все будет хорошо уже через год. Я давал уже прогнозы по поводу коронавируса. Я был уверен, что к лету он что он утихнет. Я ошибался. Поэтому по Крыму я не могу давать прогнозы. Я хочу, чтобы они были максимально положительными и оптимистичными, давай так скажем. И я уверен при этом всем, что я обязательно попаду в Крым. И когда, вот, к сожалению, не могу тебе сказать. Хочется пораньше, пока мы молоды, живы и здоровы. Пока я могу еще там бегать марафоны, чтобы побегать там, я бы очень хотел.
О, это, кстати, прикольно. Пробежать марафон в Крыму, это уже да, конкретные планы.
Конкретная цель. Я бы хотел, например, из Алушты пробежать туда, в сторону Ялты. Не знаю, сколько это километров. Сейчас посмотрю, проверим. Как ты думаешь? Из Алушты в Ялту по трассе сколько?
Ну, в принципе, такой вопрос сейчас на километры, учитывая, что... Ну, я не думаю, что это прям, конечно, это, наверное, полумарафон скорее, или думаешь, что это марафон, ты уже сможешь пробежать?
Не, я думаю, это даже меньше, чем полумарафон. Сейчас тебе скажу, сколько. Я вот сейчас проверяю. Угу. Так, из Алушты на набережную Ялты. А, слушай, пожалуйста, внимательно смотрим, открывая Google Maps. И вот смотри, что получается. Смотрите, друзья, где-то показать.
Озвучь нам, пожалуйста.
Ага. Значит, смотрите, вот Алушта, вот внизу. И вот я бегу в Ялту наверх. Ой, короче, я вообще не понимаю, что происходит. Короче, 44 километра.
О, слушай, марафон можно пробежать. Вполне,
да. Это даже на 2 километра больше. Даже, ну, вообще кайф. Причем, понимаешь, можно по трассе бежать, это будет короче. Либо можно через горы. Короче, идеальное все. Я знаю, у меня есть мечта. Теперь пробежать из Алушты в Ялту марафон. Это кайфово. Я думаю, что это будет классно. Я уже заранее сразу тогда гарантирую, дорогие зрители, крымчане, когда мы возвращаем Крым, все хорошо, и я обещаю, гарантирую, я знаком со всеми организаторами украинских самых больших забегов, это будет потрясающий марафон.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. Пока!